Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, мы начнем с вами исследование написанного о Христе с того, что вновь возводим в своей памяти непреложную и чрезвычайно значимую для нас судьбоносную истину, чтобы нам наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, нам по утверждению Христа непрестанно необходимо затрачивать все свои усилия и весь свой потенциал волевых и разумных возможностей, чтобы исследовать все Писание с той целью, чтобы оно пребывало в нас, и мы пребывали в нем. В силу того, что все Писание вращается вокруг него и свидетельствует о нем. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Мы продолжим изучение истины о Христе, находящихся или содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида. Учитывая, что истины, представленные в этом псалме, регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Сам Давид, насколько нам известно, является прообразом Христа, так как его имя означает «возлюбленный Богом». Слово «возлюбленный» в Писании означает «вожделенный», «желанный», «драгоценный», «служащий утешением», «успокаивающий», восполняющий желание сердца, утоляющий алканье и жажду, веселящий, приводящий восторг, вызывающий благосклонность и благоволение. Таково значение слова «возлюбленный». Таким именем, насколько нам известно, Иисус назван Небесным Отцом, когда Дух Святой представлял Его народу на Иордане во время крещения Его водою, а также на горе Преображения ученикам, когда Он преобразился». Луки 3:21-22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Также произошло и на горе Преображения, когда Иисус взял туда троих из своих учеников. Это написано в Луки 9:28-35. Иисус, взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Святые, обретающие благоволение пред Богом посредством того, что позволяют Святому Духу поместить самих себя во Христе и принимают Христа в свое сердце, основываясь на том, что написано, также становятся возлюбленными Богом. В Второзаконии 4:37 говорится, «И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их, после них, то и вывел тебя Сам великую силою Своею из Египта». Здесь говорится, что Бог присвоил это имя всему своему народу, за которого Он заплатил драгоценную кровь Христа. Исаия 43:4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Таких мест очень много, где Бог называет свою церковь, свой народ, своих избранных возлюбленными. Таким образом, все искупленные Богом посредством драгоценной крови Сына Божия, подобно Давиду, обретают достоинство имени Сына Божия, выраженное в благоволении Бога. Святые же, которые основываются не на том, что написано, а на том, что они ощущают в своих чувствах, У нас есть достаточное количество святых во всех церквах, которые меряют свои отношения с Богом по эмоциям, что они чувствуют. Я чувствую, что Господь ушел, я чувствую, я не чувствую. Так вот, таким образом они оскорбляют Святого Духа и, оскорбляя Его, утрачивают благоволение Бога, потому что основывается не на том, что написано, не на том, что они знают, а на чувствах. Вера основывается на информации, вера от слышания, а не от того, что я чувствую или вы. Поэтому Святой Дух покидает жилище таких людей, и они с позором выдворяются из пределов Христа, потому что основываются не на Слове Божьем, не на информации. Они не послушны Слову Божию, они исходят из того, что они чувствуют, а не то, что Бог говорит о них в Писании. Оставленные Святым Духом и выдворенные из пределов Христа, такие люди трансформируются в нечестивых и утрачивают достоинство ходатая, дающее им право входить в присутствие Господне. И несмотря на усиленную и активную религиозную деятельность, такие люди вынуждены будут разделить в свое время вечность с дьяволом в озере огненном, горящим огнем и серою. И, как я сказал, такими людьми сегодня переполнены все церкви, все молитвенные дома. А посему почти во всех молитвенных псалмах Давида Давид выступает пред Богом как ходатай за наследие и собственность Бога, что вполне соответствует его сану и его положению. Ходатай – это тот человек, который представляет интересы Бога, когда входит в присутствие Бога. В целом же данная молитвенная песня Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Согласно Писанию, быть ходатаем означает быть помазанным и посвященным на право входить в присутствие Господне, предстоять пред Богом всей земли и призывать имя Господне. Исаия 62:1 говорится: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». Ходатай – это человек, который ходатайствует за то, что принадлежит Богу, который представляет Бога, а не выпячивает себя. Масса христиан, которые хотят самовыражения, они ищут такую церковь, где они могли бы выразить себя, в то время как мы призваны выражать Бога, а не себя. Поэтому построение данного ходатайства, по которому следует выстраивать и сверять свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свое молитвенное ходатайство. И состоит оно в данной молитве, как мы знаем, из четырех частей, которые в данном формате ходатайства никоим образом нельзя менять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Бога. И я с удовольствием приведу их на память. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и в каких, то есть отношениях, человек находится с Богом, на каких основаниях он может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Однако в силу того, что этот стих с незначительным разночтением неоднократно встречается в разных местах Писания, как в Новом, так и в Старом Заветах, то, обобщая эти разночтения, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, который звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для тебя представляет человек, что ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И сын человеческий, что ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь его щедротами своими. Ты соделал человека пред лицом твоим, подобным твоему дуновению, то есть подобным твоему духу, подобным себе, однако дни его на земле, как уклоняющаяся тень». То есть человек на земле кратковремен, как тень, уклоняется, проходит, так и жизнь человека на земле. Несмотря на то, что Бог так бережно заботится о нем и сделал его подобным себе. В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов соработать со стратегией Бога. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся». Блесни молнией и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. То есть десница – это правая рука, то есть и которых правда – это ложь. Боже, новую песнь воспою тебе на десятиструнной псалтире. «Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча». То есть, избавляя возлюбленных Богом от лютого меча. «Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи». И, наконец, в заключительной четвертой части данной молитвенной песни Давид воспользовался божественным правом высвобождения одного из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемым в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, мы с вами под приходом Давида к власти над своим народом стали рассматривать наш приход к власти над своим плотским естеством, а также в целом над всем тем, за что мы поставлены пред Богом нести ответственность. Чтобы затем уже на этом основании мы могли представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые стоят на пути к нетленному, чистому и неувядаемому наследию, хранящемуся для нас на небесах. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части ходатайства и остановились на рассматривании третьей части, в которой Давид, с одной стороны, исповедал пред Богом, кем по своей сути являются враги его народа, а в другой, изучив стратегию, которую использует Бог в защите своего народа от подобного рода врагов, стал соработать с Богом в задействии именно этой стратегии. И чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам точно так же, как они в свое время угрожали избранному Богом народу, а также каким образом следует сработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, мы решили исследовать, во-первых, кем являются иноплеменники, которые сильнее нас и над которыми нам необходимо получить господство. Во-вторых, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от страха врагов? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать со стратегией Бога в защите от иноплеменников? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы господствуем над иноплеменниками? Изучая вопрос первый, кем являются иноплеменники, над которыми нам необходимо господствовать, мы пришли к выводу, что фраза, по которой идентифицируется, то есть определяются иноплеменники, состоит в плоде их уст, которые говорят суетно и которых десница – десница лжи. Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, переполняющие все церкви, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как в правду и увлекающие других, чтобы они тоже в это поверили. 2 Фессалоникийцам 2:10-12 говорится: «За то, что они», то есть вот эта категория людей, не приняли любви истины для своего спасения, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят, и когда говорят, какие они при этом преследуют цели. В Писании сам термин «наплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, хотя и живущего среди детей Авраама на земле им не принадлежащей. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются Христом, детьми дьявола, которые, тем не менее, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. Они всегда прикрывают свое нечестие внешним лоском благочестия, чтобы в этом одеянии противопоставить свое нечестие как продукт откровения свыше истинной вере, истинному духу, истинным ценностям и истинной правде. И с одной стороны, такими иноплеменниками, противостоящими нам на пути к нашему предназначению в Боге, является в первую очередь наше плотское или душевное начало, которое все ставит с ног на голову и пытается, чтобы обетование Бога, данное для того, чтобы мы могли служить Богу святости, обратить на плоть, чтобы плоть могла довольствоваться во всем и чтобы все желания плотские были удовлетворены. Поэтому происхождение душевного начала определяется суетной или же греховной жизнью отцов, которая передана нам в семени, то есть в этой программе. В силу чего это начало и говорит суетное, и десница этого начала – десница лжи. А с другой, такими иноплеменниками являются люди душевные и плотские, которые эксплуатируют упражнения даров духовных не для принесения плода, а для восполнения желаний плоти. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия выражена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молниею и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. Первая составляющая в стратегии защиты – это исполнение новой песни в сопровождении 10-струнной псалтири, символически представляющей святость Бога. Мы знаем, что 10 – это символ божественной святости, из чего следует заключить, что любое молитвенное ходатайство, не имеющее составляющей святости, не может иметь ни доказательства на право ходатая, а, следовательно, ни правового статуса для вхождения в присутствие Господне. Святость – это мелодия, призванная сопровождать новую песнь Богу и обращать Его благосклонность на поющего. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Святость обязательно, как мы с вами говорили, выражается в чистом сердце. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Из этого следует, что без святости никто не увидит, значит, святость всегда чиста. В то время как новая песня – это утверждение своего происхождения на заключении Нового Завета с Богом. А посему петь новую песнь Богу на 10-струнной псалтире – это право на вхождение в Его присутствие, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы святые. Так как, по сути дела, только святые могут представлять интересы святости своего Бога в исполнении новой песни. Слово «святой» – это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, являющийся собственностью Бога, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу. Таким образом, святой – это некое внутреннее состояние человека, рожденного от Бога, в то время как святость – это проявление этого состояния, которое является доказательством нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога. Вторая составляющая стратегии защиты, с которой Давиду необходимо было соработать и обратить на себя благоволение Бога так, чтобы он для участия в конфликте с иноплеменниками мог преклонить небеса и сойти. В Писании фраза, как мы знаем, «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает «преклонить ухо», «внимательно выслушать», «обратить очи во благо», «сделаться убежищем», «сделаться покровом», «занять круговую оборону», «обращать в бегство врагов», «поражать врагов», кто бы они ни были и какими бы болезнями, разрушениями и проклятиями эти враги не назывались. И чтобы Давиду соработать со стратегией Бога в преклонении небес, ему необходимо было представить Богу доказательство своего происхождения в новой песне, сопровождаемой музыкальным произведением святости. Так как святость – это, по сути дела, естественное явление нового плода, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога, что практически одно и то же. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Ну, а святыми, как нам известно, не становятся, ими рождаются от нетленного семени Слова Божьего. А посему святыми можно быть только по происхождению, родившись от святого Бога. И чтобы усвоить суть и разницу святости Божией в отношении святости человека, которые во взаимоотношениях человека с Богом обуславливают как роль Бога, так и роль человека, нам необходимо было рассмотреть ряд таких вопросов. Что из себя представляет или же как определяется характеристика святости? Какое назначение призвано выполнять святость в наших взаимоотношениях с Богом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть святость, которая является правом для соработы со святостью Бога? И по каким признакам следует испытывать, что мы действительно соработаем со святостью Бога, а не с какой-то ее подделкой, которая никогда внешне ничем не отличается от оригинала? В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему давайте обратимся к рассматриванию третьего. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть святость, являющийся правом для соработы со святостью Бога? Святость – это роль и призвание святого человека, и за право исполнения этой роли необходимо платить цену, выраженную в исполнении условий, закона, заповедей, повелений и уставов. Но так как святость – это правовое поле для всех форм и уровней взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом, то из этого следует, что цена за право являть святость будет многозначной, многогранной и многофункциональной. Однако я приведу лишь несколько факторов, несколько составляющих, по которым мы далее сами сможем определять цену святости. Во-первых, цена за право творить святость заключается в послушании вере Божией. Числа 27:14. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою». Обратите внимание, святость, то есть цена, чтобы творить святость, заключается в послушании и вере Божией. То есть в послушании слышать и повиноваться тому, что говорит Бог. «Так как вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Вера от слышания Слова Божия. Я часто напоминаю, когда люди говорят: «Я верю вот с таким». То есть они свое желание выдают за веру. Они говорят: «Написано». Ну и что, что написано? То, что написано, это не вера. Это не вера, это вероучение. А здесь говорится не о вероучении, а здесь говорится о конкретном слове, которое было сказано конкретному человеку. Вот когда Дух Святой заговорит через это конкретное слово какую-то мысль из какого-то стиха и заговорит прямо в твое сердце и скажет: «Делай это прямо сейчас». Многие христиане скажут: «Да Бог вообще со мной так не разговаривает. По-моему, Он так разговаривает только с определенными людьми». Нет, Бог хочет так разговаривать с всеми. Если Он с вами вообще так не разговаривает, это трагично, это говорит о том, что вы глухи, потому что он со всеми детьми разговаривает. Только нужно прочистить уши свои или взрастить это ухо. Поэтому здесь говорится, когда Бог сказал Моисею и Аарону, да, они это делали, можно делать, но внутри они не верили, не слушались. Вот это то, что они не доверяли, это Бог говорит, вы не явили моей святости. Еще одно место Писания, числа 27:14. «Вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». Конечно же, Бог будет говорить к нам. Здесь говорится о слове. Когда Бог будет говорить, как мы с вами говорили, апостол Павел писал, «Все обетования Божии в нем, да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть это говорит о том, что Бог будет эти обетования выговаривать, проговаривать, исповедовать через тех, кого Он поставил в церкви для того, чтобы взрастить ее и привести в мужа совершенного. И когда люди не признают над собою вот этой делегированной власти Бога, они тем самым теряют право на прощение грехов. Потому что прощение грехов может происходить только через этих людей. Иисус прямо сказал своим ученикам. Это не все обладают этим статусом, а только пятигранное служение. Вторично сказал им, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И это не единственное место, где Христос передает полномочия прощать грехи. Поэтому, когда люди думают, что они напрямую у Бога вымолят прощение, ничего не получится. Напрямую у Бога мы противимся Богу, когда идем напрямую. Да, нужно молиться, нужно говорить Богу, но нужно прийти в церкви, к пастору церкви и сказать, я согрешил вот таким-то грехом или согрешила. Помолитесь за меня, скажите, что мне делать. Ранее только священник мог объявлять, когда человек будет чистым. Почему Христос сказал, никому не сказывай, пойди покажись священнику прокаженному, потому что эра закона еще не закончилась. Она должна была закончиться только тогда, когда завеса раздерется в храме и когда Христос покинет храм Соломона. Но завеса еще не разорвалась, Христос еще не пострадал. И поэтому Он сказал, никому не сказывай, но пойди и покажи священнику и принеси дар, жертву, которую нужно по закону. Закон оставался в силе. Теперь этот закон преобразовался, мы все священники, священнодействуем в храме своего тела 24 часа. Однако, когда мы собираемся как церковь, Бог поставил в церкви определенную категорию людей, которых уполномочил тем, чем обладали священники, достоинством прощать грехи. А никак вас не может простить пастор грехи, если он не знает ваших грехов. Нужно открыть их. Бог всегда их знает. Но Бог хочет, чтобы вы признали Его власть. Поэтому здесь очень важно. Он говорит, все обетования Божьи в славу Божию через нас. Никто их не может так получить. Однако люди хотят добиться этого, находят другие места. Да что это такое нам говорят? Да мы сами. Вот это вот мы сами, это как раз говорит, что эти люди либо умерли, либо еще не просвещены достаточно, что не могут они сами этого делать. Это какая-то идея людей, это идея Бога. И мы с вами говорили, что придет время, когда Бог упразднит делегированную власть, включая Христа. Ведь Христос тоже является делегированной властью Бога. Он не Отец, Он путь к Отцу, Он не цель. Он путь к этой цели. Дух Святой – это средство к этой цели, сила. И вот оба, Христос и Святой Дух, ведут церковь и отдельного человека куда? К Богу. И когда они его приведут, написано, упразднится всякая власть, все во всем будет Бог. И нам не нужно уже будет приходить к Отцу через посредство Христа или же какого-то человека, которого Христос оставил здесь на земле и Святым Духом в каждой церкви уполномачивает. Но это будет только на новом небе и на новой земле. А до этого, находясь в теле, мы должны проявить смирение и признать, послушаться за то, что вы не послушали. Обратите внимание, когда люди противятся власти, опротивление, можно сидеть на скамейках, и таких людей масса в церкви, которые сидят, инспектируют пастора. Если сперва вы узнаете, поставил ли этого человека Бог, или вы сами его поставили, избрали, или он сам заявил, что его Бог поставил, а вы вначале поверили. Сперва удостоверьтесь, Бог ли его поставил и как ставит Бог. Во-первых, Бог дает помазание внутри, знание вот это, чтобы мы различали голос Божий в человеках. А потом уже слушайтесь. Но люди вначале слушаются, потом не слушаются, потом критикуют и думают, что все это им пройдет так просто. Только потому, что они благотворительностью, видите ли, занимаются или много молятся. Ни молитвы, ни благотворительность, ничего не будет работать. Потому что поначалу должны вот эти вещи сработать. Поэтому цена за право приносить плод святости, творить святость, соработать со святостью Бога, чтобы Он мог защитить нас от нас самих, от нашего пытливого ума, который вообще не создан был Богом для того, чтобы проникать в четвертое измерение. Только дух человека, который обладает умом Христовым, может проникать туда. И это грех, это беззаконие, это непризнание Бога, когда мы своим умом пытаемся постигать Слово Божие за то, что ты ставишь свою наравне с умом Божиим, ты умрешь смертью необрезанных. Когда мы ставим свою наравне с умом Божиим, когда умом пытаемся истолковать Писание, Писание истолковывается по откровению свыше в духе человека духом. И дано такое толкование не всем подряд. Частично оно дано всем, но главное выстраивание стратегии в церкви дается одному лицу, от которого Бог берет и дает другим. Он взял от духа Моисея и дал другим. Правда, этот дух Моисея не был самим духом Моисея. Это был Дух Святой, который почил на Моисее. Точно как дух Ильи, который во все века почивал на определенной категории людей. И в последнее время предвосхищением люди, исполненные духом Ильи, будут восхищены за то, что вы не послушались. Поэтому цена за право творить святость заключается в послушании вере Божией. Я прочитаю еще один прообраз, а это очень важная составляющая цены. Числа 6.5. Речь идет о назарействе, об уставе, как себя должен вести назарей и кто такой назарей. Во все дни обета назарейства его, то есть назарея, бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назарее Господу. Свят он должен растить волосы на голове своей. Обратите внимание, свят он. Как только волосы, бритва касается, он перестает быть святым. Волосы на голове дают возможность творить святость. И мы знаем, что волосы на голове – это признак того, что этот человек признает делегированную власть Бога. Как волосы на голове жены являются признанием власти над собою мужа, так и волосы на назарее – признак того, что он признает над собою чью-то более высокую власть. И там не идет напрямую Бога. Не идет, потому что волосы – это не признание Бога самого, а признание власти, которую над нами поставил. И такой властью являются мать и отец, учитель в школе, полицейский на дороге, пастор в церкви, пресвитер. Мы называем его лидером ячейки, на самом деле это епископ, пресвитер. Писание говорит, что пресвитер – это старейшина, епископ – это надзиратель. Обычно пресвитера, то есть, и становились такими надзирателями домашних церквей, пресвитерами и надзирателями. Сегодня слово «епископ» извращено, и это относится как бы к апостольству. Епископ уже выше ничего нет. Говоря, что апостолы были когда-то, а сейчас их нет. Хотя слово «апостол» – это просто слово «первый и посланный, и пастырь». Вот и все. Если мы говорим «нет апостолов», это значит, нет сегодня людей, посланных Богом, и нет сегодня пасторов. Однако мы называем пастор, Но пастор – это слово также и апостол, посланный, поставленный, уполномоченный Богом. То есть просто Писание отделяет апостола от пастора тем, что пастор – это человек, который является пастором одной какой-то церкви, а апостол – это который является пастором ряда церквей, то есть какого-то движения определенного, которое зарождает Бог в своем теле. Поэтому давайте пройдем дальше. Вторая составляющая, цена за право творить святость, заключается в послушании конкретному человеку, поставленному над нами Богом. То есть здесь в первой я хотел показать вере Божией. То есть цена за право творить святость и вере Божией. Мы слышим Слово. Здесь же я хочу показать человека, потому что слышать Слово и подчиниться этому Слову. Но вторая составляющая, иногда люди подчиняются якобы Слову, но не признают человека, произносящего эти слова. Эти вещи нужно объединить. Невозможно это делать. Я прочитаю 1 Фессалоникийцам 4, 7, 8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Обратите внимание, здесь Павел говорит, что Бог призвал нас к святости, а не к нечистоте. Непокорный человек – это человек нечестивый. Здесь так говорится. И если он непокорен, то есть он говорит, вы должны знать, что вы на самом деле не человеку непокорны, вы непокорны Богу. И эта мысль четко определяется словами Христа, который неоднократно говорил. Кто примет вас, меня принимает. А кто принимает меня, принимает пославшего меня Отца. Отвергающий вас, отвергает меня. И отвергающий меня, отвергает пославшего меня Отца. Эшелонированная, делегированная власть, пока мы доходим до Отца. Поэтому Павел так и говорит. Он не говорит нечто новое. Он говорит то, что до него говорил Христос своим ученикам. Не покорен человеком, на самом деле не человеку не покоряется, а Богу, который и дал нам, он говорит, Святого Духа. Поэтому цена за право творить святость заключается в послушании конкретному человеку. В первой составляющей – вере Божией, слышанному Слову, потому что Бог может заговорить в ваш дух. И здесь речь уже не о человеке. Бог может через человека заговорить, но Бог может вам конкретно заговорить через проповедь какой-то мыслью, каким-то словом. Иногда Бог может заговорить, как вы имеете причастность к телу Христову, просто заговорить в вашем духе, чтобы вы выполнили что-то. То есть это бывает не всегда, это бывает редко. И все-таки каждый в жизни слышал как-то голос, я имею в виду рожденных, свыше детей Божьих, когда вдруг Господь приостанавливал человека и говорил: «Подожди, не делай этого». Или будь осторожен. И вы потом, рассказывая, когда это случилось, говорили: ну надо же так, я же знал, вот какой-то голос мне говорил, будь осторожен, не делай, а я вот не послушалась или не послушалась. Значит, все-таки говорит Бог с вами. Чего ж вы тогда бегаете по так называемым сосудам, как будто вы сами не сосуд, и как будто бы Бога в вас нет? Ведь пророчество-то дано не для того, чтобы мы бегали друг к другу. Здесь написано прямо в Писании, пророчество дано для утешения и назидания, но не для того, чтобы приходить и молиться с уколом рожать или без укола, продавать дом или не продавать, переезжать или не переезжать, выходить замуж за этого брата или не выходить, жениться или не жениться. Там написано, кого хочет, кого любит в Господе. Ну зачем же бегать по пророкам и говорить: «Господи, это он или нет? Вы его любите или нет?» То есть масса людей женится на нелюбимых и выходит замуж за нелюбимых, потому что вот эти так называемые горе-пророки управляют их судьбами, они сами их поруют. Им кажется, что вот эта пара хорошо будет, сойдется, поэтому они этой паре и пророчествуют так: «Да, дочь, это для тебя, да, сын, это твое». И вот они создают ад в миниатюре. В то время как брак должен быть раем в миниатюре, а у них это ад в миниатюре. И развестись не могут, потому что боятся Бога, и жить не могут. Потому что Писание говорит, вы должны полюбить по-настоящему. И когда человек по-настоящему любит, то любовь наслаждается не тем, что она получает, а тем, что она дает, тем, что она служит. Но мы сейчас говорим о том, что является святостью. Это тоже, разумеется, элемент святости, но мы говорим о цене. Вначале мы говорили, что святость и цена ее – это быть послушным, вера от слышания, вере Божией, за то, что вы не поверили мне, услышали, не поверили. Здесь далее мы говорим вторая составляющая – человек. Мы должны признавать человека. Третье. Составляющая цена за право творить святость заключается в том, чтобы отложить прежний образ ветхого человека. Ефесянам 4:21-24. «Так как истина в Иисусе, отложите прежний образ ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновитесь духом ума вашего, чтобы облечься в нового, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Обратите внимание, чтобы облечься в святость, творить вот эту святость, необходимо отложить прежний образ жизни. Когда мы покаялись и пришли к Богу, мы приходим, и у нас есть прежний образ жизни, порядок. Мы можем в этом же порядке продолжать жить, и многие люди так и продолжают жить. Они думают, что если они признали, что есть Бог, этого вполне достаточно. Но Писание говорит, если вы хотите продвигаться, возрастать и иметь отношения со мною, и входить в мое присутствие, и хотите, чтобы я вас защищал, и хотите, чтобы я выслушивал вас, то отложите прежний образ жизни, это цена, чтобы явить святость, потому что Бог может общаться с человеком только в этом правовом поле святости. Интересно, что вот этот глагол «отложить» в оригинале означает «убрать с дороги что-то такое, что вам будет мешать». Раздеться или обнажиться, то есть снять ветхую одежду, прежний образ жизни, отвергать с презрением, не сожалевать, свергать себя, как ненавистное бремя, оставлять в пренебрежении, отсылать от себя прочь, останавливаться на пути. У пророка Иеремии говорится, остановитесь на путях ваших и рассмотритесь, расспросите, где добрый путь? Потому что люди в движении, иногда надо остановиться, и это остановка для того, чтобы определиться, в каком вы направлении идете. Умолкать. Когда мы приходим перед Богом, нам надо умолкнуть и слушать, что говорит Господь. Как я часто говорю, поэтому на наших дисплеях, когда мы заходим, написано, когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце к слушанию, а не к жертвоприношению. Наблюдай за своей ногою, когда идешь в Дом Божий. Далее, навлекать на себя вину. То есть, отложить прежний образ жизни можно только тогда, когда человек признает, что этот образ жизни является грехом. Навлекать на себя вину. Успокаиваться. Когда вы снимаете, вы успокаиваетесь в Боге и сбрасываете с себя это одеяние. И далее, только после того, когда мы отложим этот образ, далее Слово Божие говорит, а теперь обновитесь духом ума вашего, чтобы облечься в эту святость. То есть, вы видите здесь, то есть, цена за право, то есть, убрать, отложить прежний образ ветхого человека и одновременно обновиться духом ума вашего. Когда я посмотрел это слово «обновиться», я был немножко поражен. Там написано обновляющийся орел или юность обновляющегося орла. То есть практически вот это слово «обновиться духом ума» – это исцелиться по принципу орла. Оказывается, когда мы находимся в этих одеяниях прежнего образа жизни, мы находимся в болезнях. Прежний образ жизни – это там есть программа. Мы будем болеть, там будет много недомоганий. И Писание говорит, нам надо ежедневно. Это не то, что одноразовое. Мы уже с вами говорили, освящение – это процесс, который заключен во времени, в течение всей жизни, пока мы живем во плоти. Поэтому святой постоянно призван освящаться. Поэтому обновление – это не одноразовый акт. У него есть точка отсчета, но это ежедневный процесс. Псалом 102, 3:2 говорится, «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И теперь вот это все вместе взятое называется, обновляется подобно орлу юность твоя. Вот когда он это все делает, обновляется. То есть ты получаешь исцеление. Тело твое обновляется. Кстати, есть множество примеров. И вот один из них, 4 книга Царств 5:10, когда пришел прокаженный военачальник сирийский к пророку Елисею, и тот выслал к нему слугу. И выслал к нему Елисей слугу и сказал, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Видите, чтобы пойти и омыться в Иордане, нужно было вначале снять одежды. То есть ему нужно было раздеться, а потом только уже окунуться. И вот когда он окунулся, он обновился. Я изучал, каким образом обновляется юность орла. Что это значит? Каким образом? Что это? Просто фраза такая красивая, художественная, обновиться подобно орлу юность твоя. Но когда вы начнете изучать, чисто вот в орнитологии это ученые, которые занимаются изучением жизни птиц. Оказывается, это действительно орел может обновиться в своей юности. У него буквально обновится весь процесс, и он снова станет молодым. Из умирающего, немощного, старого орла орел может стать снова молодым. У него весь организм может обновиться. Это происходит за счет того, что у орла, как мы с вами говорили, вот здесь на клюве, между головой и клювом, нарост постоянно растет, который отвечает за обмен веществ. Обмен веществ начинает умирать, он начинает становиться немощнее, начинает плохо видеть из-за этого. И он понимает, что ему нужно что-то делать, чтобы убрать этот нарост. И когда он становится немощным, он тогда поднимается на высоту, выбирает себе острую скалу, еще он может видеть, и кружит над ней, и потом слаживает крылья, и несется так, чтобы с этой скоростью и мощью протесать по этой скале острой своим вот этим местом головы и клювом, где нарост, чтобы этот нарост счесать. И когда этот нарост сбивается с него, а это очень больно, но он практически идет на смерть. Это момент его смерти. Но именно здесь, когда этот нарост срывается, хотя и болезненно, моментально у него обновляется вся иммунная система. И он становится снова молодым, то есть энергичным. Писание говорит, обновиться подобно орлу юность твоя. Мы точно так должны броситься в смерть Христа. И, конечно же, когда мы снимаем с себя одежду, это речь идет о сораспятии, речь идет о смерти для ветхого человека. Поэтому слово «обновиться» и «облечься в нового». Написано «обновиться духом ума» и «облечься в нового». Когда я посмотрел, что такое глагол «облечься в нового», который будет уже творить святость, оказывается, облечься – это глагол «вознестись, как возносятся орлы», «пленить самого себя». Мы можем пленить самих себя, значит, словом. Ты пойман словами уст своих. Мы должны ловить себя добрыми, правильными исповеданиями, дисциплинировать самого себя. Поэтому облечься в нового – это возноситься, как орлы, это мыслить о горнем, о земном, не смотреть, что происходит в теле, что ты чувствуешь, а смотреть, что здесь написано и что говорит о тебе Бог. Пленять самого себя исповеданиями и дисциплинировать самого себя, как дисциплинировали все люди, подвижники в вере и стали героями веры. Посмотрите, по обыкновению пошел на гору Елеонскую молиться. Это дисциплина. Обыкновение – это привычка, которая становится чертою характера. Есть привычка не посещать определенные дни служения. Люди к этому привыкают. Есть привычка не одевать пояс в машине, потому что якобы мешает. Но когда вы привыкнете, вы не можете без этого ехать. Вам чего-то не хватает, вы делаете. Когда вы привыкнете приходить на собрание в один и тот же день, и если вы вдруг не идете, вы чувствуете, что вам чего-то не хватает. Что-то вы делаете не то, что должно были бы делать. Вы начинаете мучиться, у вас дискомфорт. Это заставляет вас пойти. У вас это стало привычкой. Вы привыкаете. И вот здесь говорится об этой дисциплине. Дисциплинировать самого себя. Второзаконие 32, 11, 12. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». То есть здесь говорится, что облекаться в нового человека, то есть это парить на крыльях молитвы. Одно называется «Святой Дух», другое называется «Слово Божие». Парить на этих крыльях. Как орел вызывает свое гнездо? Как Бог вызывает гнездо, чтобы мы оделись? Он делает невозможным надежду на плоть. Поначалу Бог благословляет плоть, когда мы приходим. Мы радуемся и думаем, это и есть то, к чему призвал нас Господь. Но потом Богу это не нравится. Мы начинаем все для плоти. Мы начинаем все обетования Божьи приписывать только плоти. Но мы уже подросли. Он хочет, чтобы мы начали заботиться о духами, чтобы мы начали верою жить, а не чувствами. Потому что орленок живет чувствами, когда находится в гнезде. Орлы плетут свое гнездо из терновника, из колючего терновника. И потом устилают его мхом и пухом, выдергивают из себя пух. И тогда выкладывают туда яйца, высиживают. И когда орленок рождается, ему так хорошо в этом пушистом, мягком гнезде. Но потом он вырастает. И орнитологи говорят, что орлы, маленькие орлята, испытывают в гнезде, потому что гнездо на высоте скалы или наверху очень высокого дерева, они испытывают то же, что вы испытываете при высоте. Вот люди, которые не знают высоты, и когда они поднимаются на высоту, они только посмотрят туда, и у них холодеет все здесь. Вот. Они, у них страх, у них холодеет, им кажется страшно, как люди живут так высоко. Я подходил к балкону, где сильный ветер, вот такой, он думаю, как они здесь находятся? Все как-то шатается, кажется, ты посмотришь туда, сейчас тебя, и все холодеет здесь как-то. Вот приблизительно орлята это испытывают. И орел вызывает, хочет, чтобы его учить летать, а он боится. Тогда он берет и выбрасывает пух и перья. И тому он больше не может сидеть. Он сидит, это колет, ему уже неудобно сидеть, ему надо пробовать что-то другое. А орел вызывает его, давай сюда. И уже не дает ему пищу в гнездо, а держит ее, а ну-ка давай, выходи. И вот когда орленок первый раз выпархивает из своего гнезда, он приходит в ужас. Он еще не умеет управлять своими крыльями, хотя они у него есть. Он начинает барахтаться и стремительно падать вниз. Орел в это время кружит над ним, наблюдает, как он падает. И перед самой землей, когда видит, что он может разбиться уже, но еще не взлетел, он взмывает под него, подхватывает его и начинает возносить его очень высоко. И снова бросает его на каком-нибудь воздушном потоке, где легче, потому что там воздух. Ты только крылья держи, и все, там не надо даже махать. И таким образом он это делает до тех пор, пока тот почувствует, что у него есть крылья, и он этими крыльями может держаться на воздухе, управлять. Ему не надо даже усилий особых делать. Усилия только при взлете, пока вы войдете в воздушный поток, а потом уже вы в воздушном потоке только направляете. Вот здесь написано, точно так Господь поступает с нами, чтобы мы облеклись в новое, то есть вот в человека, который называется праведностью, святости и истине. Книга пророка Исаии 5, 15, 16 говорится: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Когда Бог явит свою святость в нас в правде? Когда преклонится человек и смирится муж. Когда человек начнет признавать Божью власть, когда он будет признавать Божье Слово. Поэтому проявление смирения перед волей Божией – это цена за право являть святость, которая с нашей стороны вызовет проявление святости Божией, и Он превознесет нас. Иакова 4:10. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время, и мы будем тогда летать, как орлы, и наша юность будет обновляться». В буквальном смысле слова. Далее, четвертая составляющая, цена за право творить святость, заключается в том, чтобы воздерживаться от блуда. 1 Фессалоникийцам 4:3-5. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога». Сегодня блуд буквально поразил Церковь Христову, расцвел. Сегодня 12, 13, 14 лет мальчики и девочки в церкви, редко уже девочки и мальчики, они потеряли свою девственность, они не воздерживаются от блуда. Захотелось им секса, ну и все. И они абсолютно, они без всяких, что хочу, вот они тут же пытаются все это удовлетворять. Если церковь еще ранее как-то сдерживала эти порывы, сегодня она уже не способна сдерживать. Сегодня ужас, это проказа, которая потрясла церковь. Родители перепуганные, они говорят, не было такого в наши дни. Да даже в мире, мирские люди, не знающие Бога, до замужества, не имели секса. Сегодня они уже профессионалы. Они знают больше, чем их родители, о сексе. Но только о извращенном сексе. Они не знают его полета, его чистоты, его первозданности, что совершенно он не для этих целей был создан, чтобы просто похоть удовлетворять. Он был создан как полет, чтобы брак ощущал полет настоящий. Поэтому здесь написано, воля Божия в чем заключается? Надо платить цену, воздерживаться. То есть воздержание – это вы порабощаете себя, вы не даете этой похоти, этой страсти выйти, вы не выполняете ее требования. Она говорит, а вы говорите нет. Вы делаете все, чтобы избежать этого. Почему легко удается дьяволу и плоти вторгать людей в блуд? Еще есть одна причина, потому что второй бич – вино, алкоголь, который тоже стал бичом, который стали позволять, разрешать и толковать, что можно пить, но не напиваться, пить немного, пить в меру. Ефесянам 5:18 говорится, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Слово «бывает распутство» – бывает блуд от вина. Вино снимает с человека вот эту способность воздерживаться. У него чувство ответственности, страха пропадает. И он или она на пьяную голову лишаются девственности. А потом говорит, вот подпоили меня. Как это тебя подпоили? А почему ты пила? И так люди на пьяную голову лишаются девственности вместо того, чтобы это произошло в браке, трезво, чисто, благородно, чтобы они стали изучать друг друга. А здесь уже никакого изучения, здесь уже все ясно, в бреду пьяном. Поэтому плата здесь конкретная, почему-то конкретно здесь говорится, что воля Божия, чтобы вы воздерживались от блуда. В этом суть освящения. Когда мы воздерживаемся от блуда, мы освящаемся таким образом. И таким образом, чтобы каждый из вас умел свой сосуд соблюдать в святости. В-пятых, цена за право творить святость заключается в том, чтобы воспринимать наказание от Бога как утешение. Евреям 12:4-10. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам». Обратите внимание, забыли утешение. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Прежде чем я буду дальше читать, я хочу остановиться вот на этой фразе. «Не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Это говорит о том, что наказание Господне выражается в обличении, а не в болезни, которые приписывают многие проповедники. «Господь наказал тебя за то и за то». Да Бог не наказывает никого злом. Обличает. Вот обличение Господне и есть наказание Господне. Но его надо принимать как утешение. Ведь Давид принимал, говорит, пусть обличает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей. И есть люди, которых только начинаешь обличать, они огорчаются, они оскорбляются. Они начинают оправдываться. Вместо того, чтобы принять его и утешиться, что Господь открыл. Далее здесь он пишет, «Есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Итак, наказание от Бога, о котором здесь говорится, это обличение, которое обличает нас. Конечно же, Святой Дух никогда не будет нас обличать. Внутри, живущий в нас, Святой Дух не будет обличать, Он утешитель. Поэтому это не Его роль. Обличать будет нас проповедник, наша совесть, Слово Божие. Вы начнете читать и увидите, это грех. Вы придете на собрание и услышите, это грех. И ваша совесть вам скажет, это грех. Потому что Святой Дух, как утешитель, никогда не будет обличать. И пророчество тоже не будет обличать. Нет необходимости. Обличают через пророчество только тех, которые не знают, что такое Бог, что такое Святой Дух, у которых совесть не просвещена. Нам нет необходимости. Когда мы согрешаем, мы знаем, что это грех. Мы уже в панике. Уже совесть обличает нас. Мы уже чувство вины испытываем. И мы уже не можем с дерзновением приходить к Богу. Дух Святой утешает и говорит, тебе просто нужно открыть грех, и ты освободишься. Он, наоборот, зовет нас к освящению. А проповедник будет. Павел говорит, обличай вовремя и не вовремя. То есть, только надо это обличение принимать как наказание, а как утешение. Я рассказывал вам, я часто использую метод «ход конем» в шахматах есть, только по одной причине, что люди не способны выслушивать обличение в лицо. Они легко могут выслушать обличение с кафедры, когда вы не направляете его к одному человеку конкретному. Они сидят расслабленные, спокойно слушают. Я пытался, как-то рассказывал одного брата, обличить, помочь ему. Только пытаюсь обличить его, он начинает, пастор... оправдываться начинает, что я его неправильно понимаю, что у него другие намерения и так, и так. И однажды я имел аппойтмент с одной сестрой, аппойтмент закончился, я на кухне вел этот аппойтмент. Он зашел, говорит, можно я кофе налью и выйду, я не буду мешать. Я говорю, мы уже закончили, ты можешь оставаться. И пока он начал наливать кофе, я решил воспользоваться, сделать ход конем, и то, что я хотел ему сказать, я начал говорить этой сестре так, чтобы он слышал. Эта сестра немножко удивилась, с какой стати я ей говорю, непонятно, она мне не задавала этого вопроса, но я стал говорить то, что я должен был сказать этому человеку. И боковым зрением наблюдая за ним, он наливал кофе, хотел пить, потом раз остановился и так слушать, что я ей говорю. И когда я закончил речь к ней, я думаю, вы поймете, кто это, потому что он мне сказал, пастор, вот все, что вы сейчас ей говорили, это на мну. Ну, то есть он не умел склонять, подержи за место, сказать, вот это все для меня. Он говорит, это на мну, все на мну. Я говорю, правда? Он говорит, да, ну, благослови тебя Господь, раз это тебе все. То есть, конечно, нужно научиться принимать все-таки обличение как утешение. Не надо обижаться, не надо оскорбляться. Потому что, говорится, не унывай, когда обличает тебя Господь. Пусть это будет утешением. Поэтому все остальные напасти, которые мы часто называем наказанием Господним, являются ничем иным, как либо страданием за истину, либо возмездием за грех. И никакого отношения к наказанию Господню не имеют и быть не могут иметь. В-шестых, цена за право творить святость заключается в том, чтобы отделить самого себя от всего несвятого. Левитам 11:45. «Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». А вот слово «отделить», значит, от несвятого, это означает отделить даже от чистого. Вы знаете, что святой – это всегда чистый, а чистый – это не всегда святой. Овцы чистые все, но они не все святые. Святой становится овца только тогда, когда она отделяется. Слово «святой» – отделенный, отделяется для жертвоприношения. Поэтому отделить себя от всего несвятого, если мы хотим заплатить цену, чтобы являть святость, нам надо отделить себя от того, от тех людей, которые родились свыше, но не посвящают себя Богу, не отдают себя. Как Павел писал, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Эти люди не посвящают себя. Они думают, вот они спаслись, они чистые, Господь их очистил. Но у них нет вот этого посвящения, продвижения в жертву. Отделитесь. То есть, если вы хотите, значит, творить святость, если вы хотите, чтобы Бог защитил вас от вашей плоти, от вашей болезни, от страхов каких-то, мы должны отделить себя от всего несвятого, а также и, разумеется, от всего нечистого. 2 Коринфянам 6:14-18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Или какая совместность храма Божьего с идолами?» Сегодня церковь отказывается это понимать. «Это мой друг, это моя подруга». Если подруга или друг оставляют церковь, не просто переходить, то есть переезжать, переходить из одной церкви в другую – нормально. Но производить разделение и создавать общение вот, из разделенных – это ненормально. Там написано «берегись всякого брата, производящего разделение вопреки учению Иисуса Христа». То есть худые сообщества развращают добрые нравы. Нас мир не может развратить, сам мир. Павел говорит, иначе нам надлежало бы выйти из мира. Мы должны опасаться тех людей, которые, называясь братом, сестрой, остаются в грехе или проводят. Поэтому Бог говорит, когда вы это сделаете, отделитесь, я вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, то есть дочерями, говорит Господь Вседержитель. Есть еще много других. У меня есть 7 положений, которые я хотел говорить, но наше время истекло, и я все-таки хочу немного помолиться вместе с вами. Давайте склоним наши колени или наши головы, кому как возможно, и помолимся. Да благословит нас Господь заплатить цену, чтобы соработать со святостью Бога, и чтобы Господь мог защитить нас от разрушения, от болезней, от нищеты, от всего того, что угнетает нас. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за возможность всеобщего поклонения. Мы поклоняемся перед Словом Твоим, перед святым именем Твоим. Мы желаем заплатить цену для того, чтобы служить Тебе в святости и избавиться от всякого греха, от всякой болезни, от всякой немощи, от всякого вида разрушения. Да будет проклята всякая немощь, всякая болезнь в народе Твоем во имя Иисуса Христа. Да возбудишь ты ревность свою и явишь нам милость и славу свою. Да содрогнутся небо и земля, когда ты поднимешься на защиту наследия твоего. Научи нас сработать с тобою так, чтобы ад пришел в ужас и посрамление. Посрами врагов твоих, Господи. Позволь церкви твоей сбросить с себя всякое бремя и запинающий грех. Позволь ей снять с себя это ветхое одеяние и облечься в нового человека, в твою святость, в твой мир, в твою радость. Что бы ни происходило на этой земле, какие бы лишения мы ни переносили, мы можем радоваться, потому что мы не теряем тебя во время этих лишений. Ты остаешься нашим Богом. Точно так же, как Израиль в пустыне мог терпеть голод и жажду, но они продолжали идти к тебе, к твоей горе, и ты был с ними и над ними. Ты хотел, чтобы они узнали в этих испытаниях, где их сердце. Ты позволил нам определиться, чтобы мы определились, где наше сердце, когда ты потрясаешь народы, и когда дети твои попадают в это потрясение, будет ли оно экономическим или политическим, неважно. Но когда ты потрясаешь его, они могут определиться тогда и увидеть, где их сердце. Позволь, чтобы ты был нашим Богом, и чтобы деньги, материальное благополучие отступило на задний план. Да явится слава Твоя на рабах Твоих, на рабынях Твоих. Да изольется Дух Твой в изобилии, для того, чтобы мы могли видеть глазами своими и слышать ушами своими, что Ты говоришь. Церкви, в это время, когда Ты собираешься прийти, когда весь мир сотрясается, когда дьявол выбрасывает множество всевозможной информации о каких-то инопланетянах, о каких-то параллельных мирах, чтобы обольстить людей, чтобы они не знали о великой тайне Твоей, что Ты скоро придешь и заберешь свою невесту. Когда мир готов принять человека греха и сына погибели, позволь народу Твоему объединиться, быть единомысленным и единодушным, чтобы бросить вызов тьме, чтобы человек греха не мог открыться до тех пор, пока она не будет взята от этой среды. Да будет благословена милость Твоя для наследия Твоего, да раскроется премудрость Твоя для них. Помоги нам дисциплинировать самих себя. Без силы Духа Твоего Святого, без Церкви Твоей, без помощи друг другу мы не сможем дисциплинировать себя. Мы не сможем избавиться от врагов наших только тогда, когда мы будем единомысленны и единодушны, когда у нас будет одно сердце и одна душа. Тогда мы это сделаем по Слову Твоему. Позволь нам осветиться. Позволь нам производить этот процесс. Позволь, чтобы он был наслаждением и утешением для нас. Да будут обличения Твои радостью и утешением. Да возрадуется наследие Твое при всех утратах. Позволь ему встать. Ты искупил нас, заплатив высочайшую цену, неслыханную. Позволь нам успокоиться в этом, что мы Твои дети, искупленные кровью Твоего Сына. Мы имеем принадлежность к Твоему роду. Позволь нам наступать на всякую силу вражью. Позволь, чтобы наши молитвы обрели самый высокий статус. Это молитва, которая не прекращается. Это неотступная молитва. Такая молитва может получить любое обетование. Позволь нам не отступать. Я не отступаю. Я продолжаю молить Тебя, чтобы Ты открыл небеса Твои и чтобы бальзам исцеления мог пролиться в наследие Твое, чтобы дети Твои, церковь Твоя по всему лицу земли могла обновиться, чтобы свежие силы Духа Твоего, как у обновленного орла, могли войти в Церковь Твою, чтобы она могла в это последнее время бросить вызов разложению и тьме, чтобы они не подражали друг другу, но подражали тем, которые верою наследуют царство, побеждают грех, побеждают болезни, славят Тебя, служат Тебе, любят Тебя. Да прославится величие славы Твоей в народе Твоем, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.